Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная Киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», у микрофона Айнура Джекшегзе. Традиционно в конце года мы подводим итоги и пытаемся заглянуть в год наступающим. Каким был 2013 для Центральной Азии в целом и для каждой из стран? Чем он нам запомнится? И чего нам ждать от 2014 года? Сейчас предлагаем вторую часть круглого стола с нашими экспертами. Это были Саймуддин Дустов, Расул Жумалы, Фарид Ухбатуллин, Широдил Бахтыгулов и Фархад Талипов, которые и продолжат нашу беседу.
Когда вы спросили, какая из трех великих держав США, Россия или Китай более преуспели в регионе, я бы, наверное, все-таки выделил Китай. Как с точки зрения получения гарантированного уже доступа к нефтяным и газовым ресурсам в регионе, так и с точки зрения активного строительства дорог, соединяющих Китай через Центральную Азию с Западом, так и с точки зрения огромных инвестиций, которые Китай уже предоставил, объявив еще и тому же, что уже запустил, так сказать, свою версию стратегии «Шелкового пути». А в фоне вот этих успехов, если так можно выразиться, Китая, конечно же, Россия и Китай, и Соединенные Штаты заметно отстают. И я думаю, вот это будет серьезным фактором для того, чтобы и России, и Соединенным Штатам задуматься. Буквально две недели назад, точнее месяц назад, я участвовал на одной серьезной конференции в Вашингтоне и обратил внимание, что в Соединенных Штатах как на аналитическом уровне, экспертном уровне, дипломаты и так и представители государственных структур очень серьезно сейчас задумались о том, какую политику строить в регионе Центральной Азии после 2014 года. Будет ли регион для них представлять важность для стратегических интересов или нет, сохранят ли в регионе присутствие стратегическое или нет. Эти вопросы сейчас очень живо обсуждаются в самих Соединенных Штатах. Что говорит что действительно для них это тоже будет очень важным годом.
Да, но смотрите, вот значит, сотрудничество в экономической области все-таки больше с Китаем, а в вопросах безопасности все-таки все еще больше на Россию и США опираются страны Центральной Азии. И смогут ли эти страны балансировать так и дальше вот между этими, между, скажем, тремя странами, скажем, как Украина вот сейчас между Евросоюзом и Москвой, причем балансировать так, чтобы получить вот больше себе выгоду?
Вот эта концепция балансирования, как политолог могу утверждать, тоже не совсем уместная, не совсем релевантная. Такого классического балансирования между великими державами не существует. Центральноазиатские страны не в той мере, как это было в 19 или 18 веках, балансируют между какими-то великими державами. Даже если вы возьмете сферу безопасности, я не думаю, что, как вы это изобразили, что в сфере экономики, в общем-то, мы преуспели с Китаем, а в безопасности с Россией. Даже с Россией в сфере безопасности мы, в общем-то, и не преуспели. Покажите мне какую-то серьезную угрозу национальной или региональной безопасности в странах Центральной Азии, для которой или против которой, в общем-то, Россия или ОДКБ помогла, чтобы ее преодолеть.
Можно я здесь вот Расулу Жумалы задам вопрос, потому что, по-моему, недавно не ратифицировали еще договор об охране, противовоздушной обороне, по-моему.
Такой договор был, действительно. По другим элементам безопасности есть и много других соглашений. Но я соглашусь с узбекским коллегой в том плане, что за время своего существования ОДКБ действительно не доказал свою дееспособность, не стал серьезным фактором стабильности, серьезным фактором безопасности в регионе. Все-таки он больше существует как некая декларативная организация, и проверка ее на дееспособность действительно не имела места. Но то, что касается уже перспективы Афганистана, я уже здесь не был бы столь однозначен и оптимистичен в отношении того, что ситуация в этой стране достаточно стабильная и вряд ли будут какие-то серьезные вызовы безопасности в части Центральной Азии. Мне кажется, все-таки мы возвращаемся к событиям до 2001 года. Тогда в 1999-2000 году талибский Афганистан действительно был серьезным элементом, серьезным фактором, который может влиять на геополитический режим в регионе. Тогда многие региональные элиты пересматривали свое отношение к Афганистану, в том числе и Узбекистан, и президент Ислам Каримов, и министр иностранных дел Дозис Камилов заявляли о том, что вот такие же шли характеристики, что, что Талибан не представляет угрозы, слишком демонизирует. На самом деле у нас нет каких-либо серьезных раздражений в отношении этого движения. Подобное же настроение тогда царили и в Казахстане, отчасти в Таджикистане, но сейчас, мне кажется, далеко не факт, что режим Хамида Карзая после 2014 года удержится. Мне кажется, 100% об этом говорить сложно. И если говорить уже об амбициях Талибана, то костяк этого движения все-таки остался. Остались спонсоры очень влиятельные в лице не только Пакистана, но и исламских кругов, отдельных арабских государств, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Так что ситуация далеко не однозначная. Тем более, если мы вспомним уже влияние афганского фактора на Центральную Азию, то давайте вспомним события 99-го года в Баткене, в 2000 году, когда те или иные, скажем, экстремистские силы самой с происхождением из Центральной Азии также получали подпитку, поддержку на территории Афганистана, там же имели свои лагеря, базы подготовки и так далее. То есть все это сметать, мне кажется, не стоит. То, что касается в глобальном плане, ну, мне представляется, что все-таки пространство для маневра все-таки сужается по сравнению с началом 2000-х. Все меньше удается удерживать баланс, мне кажется. И здесь, конечно, отдельные региональные государства пытаются усиливать свою дееспособность своих служб безопасности, своих национальных армий. Но все-таки мне кажется, что влияние внешних игроков в лице, прежде всего, Российской Федерации, Китая, будет усиливаться, имеет дальнейшее намерение к усилению, особенно в части инвестиций экономики со стороны Китая и в части военно-политического влияния со стороны России. Усложняться эта ситуация, мне кажется, будет в том числе за счет того, что все-таки Запад, в широком смысле Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, мне кажется, будут постепенно, но неумолимо ослаблять свое присутствие в Центральной Азии, как экономическое, так и политическое. И в связи с этим количество игроков в Центральной Азии, мне кажется, имеет тенденцию к сужению с соответствующим усложнением для геополитического маневра.
Вот вы сказали о национальной армии, я хочу у Широдила спросить. Например, если вот подтвердится все-таки худший сценарий, да, что касается ситуации в Афганистане после вывода войск, то смогут ли сами страны Центральной Азии как-то вот натиск каких-то боевиков, талибов, скажем, удержать? Или на кого надо полагаться вот в решении этой проблемы?
Вы знаете, здесь надо вопрос ставить намного шире. Дело в том, что талибы и те организации, которые с ними находятся в союзнических отношениях, о которых говорил казахстанский коллега, на примере вторжения боевиков исламского движения в Узбекистан, в Баткен, когда они просили коридор в Узбекистан. Здесь надо отметить, что угрозу-то представляют не сами талибы. Дело в том, что многие люди причисляют себя к талибам, в том числе уголовные элементы. Есть просто боевики, состоящие из граждан стран Центральной Азии, КНР, Турции, стран Арабского Востока и так далее, которые тоже примыкают к талибам, но представляют собой свои собственные группировки. Если мы посмотрим, то в этом году активизировались боевики не только в горных направлениях, да, то есть афганский Бадахшан, но и в равнинных направлениях, это на границе с Туркменистаном в том числе. И причем костяк составляли граждане, опять же, Российской Федерации и стран Центральной Азии. То есть костяк тех боевиков, которые захватили 3 села и удерживали, если не ошибаюсь, на протяжении 3-4 дней. Это на территории Афганистана. И вот в этой связи национальные армии, напомню, они предназначены для того, чтобы, если речь идет о отстаивании интересов, скажем, государства, границы, обеспечения безопасности, обороны и так далее, то речь идет о фронтовых действиях, когда есть определенная линия фронта. А если мы говорим о действиях боевиков, экстремистов, террористов и так далее, то никто никогда не выступает широким фронтом. Это обычная партизанская война, шпионская, диверсионная и так далее. И в этой связи здесь важна не сколько армия, а сколько силы специального назначения, превентивные силы и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, не надо рассматривать вопрос только о том, насколько будут сильны, влиятельны талибы. Талибы могут и не вторгаться на территорию стран Центральной Азии. Дело в том, что много граждан стран Центральной Азии принимают участие в боевых действиях на территории Сирии, например, да, против нынешнего президента Башара Асада и так далее. То есть это все примеры того, что... За 10 лет, которые произошли с Баткенской кампанией, там, да, действительно было много боевиков, которые приходили, ну, скажем так, с арабских стран. То ныне эти боевики, если мы говорим международный терроризм, то это стало синонимом глобализации терроризма. То есть это наши собственные граждане, которые многие уже и находятся, в принципе, на территории Кыргызстана в том числе. Вот, и ходят в мечети, выпекают лепешки, торгуют на базаре, занимаются банковским бизнесом, к примеру, и так далее. Вот, и это наша реальность, которую надо смотреть. То есть четко очерченной линии фронта нет. И вот в этом действительно необходимо сотрудничество. И мне кажется, такое сотрудничество, в принципе, идет по линии спецслужб в том числе. И поэтому, если мы говорим о силах национальной армии, они могут быть использованы в качестве, ну, например, блокпостов, прикрытия границы, перехода и так далее. То есть это разные методы ведения противодействия в зависимости от тех методов, которые будут избирать вероятный противник. Если мы говорим о наркотрафике и угрозе, то, в принципе, эксперты оценивают, что роста наркоугрозы не будет, так как он и так уже большой. То есть Афганистан ныне является поставщиком героина планетарного масштаба. Но при этом на переработку героина идет не более 1/3 урожая опия сырца. Остальная часть, она складируется. Как, например, в 2010 году был очень низкий урожай опия сырца, но при этом уровень производства героина не упал за счет того, что были, ну, скажем так, разбронированы запасы опия сырца, сделанные в 2008-2009 годах. И если мы говорим далее о связи наркотрафика с талибами, то надо отметить, что по данным Российской Федеральной службы по контролю наркотиков, талибы контролируют не более, ну, даже 1% производства наркотиков. Все остальное это не находится под контролем талибов. То есть здесь проблематика намного шире, чем нам представляется, и она очень серьезная. И 2014 год не означает, что объем наркотиков возрастет. То есть он и так громадный. Вот.
То есть расти уже некуда.
Если мы говорим о Кыргызстане, то хотел бы сказать, расти уже некуда. То есть рынки сформированы. Я совершенно тоже солидарен с коллегами о том, что несмотря на кажущуюся борьбу за первенство США, России и Китая в Центральной Азии, на самом деле это, скажем так, образно говоря, Центральная Азия одно поле, но эти страны работают, скажем так, на разных грядках. Да? То есть экономическое сотрудничество, военно-политическое сотрудничество, политическое сотрудничество и так далее. И иногда они пересекаются, но так, что чтобы стоял остро вопрос о том, чтобы отдавать приоритет одной или другой стране, пока не приходится. Потому что, отдавая приоритет, остается одной стране в решении одного блока вопросов, другой блок вопросов, где эта же страна не заинтересована или принимает малое участие, он остается открытым. И в этой связи, мне кажется, не стоит рассматривать каждую, ну, скажем, США, Россию и Китай в качестве... выбирать из них одного единственного партнера.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Киргизской службой Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В пражской студии Айнура Джекшигзы наши гости. Ташкентский политолог Фархад Талипов, аналитик из Таджикистана Саймудин Дустов. Из Алматы с нами на связи Расул Жумалы. Из Вены участвует туркменский эксперт Фарид Тухматуллин. И в Бишкекской студии аналитик Ширадил Бахтагулов. Итак, мы продолжаем программу.
Когда говорят о выводе коалиционных войск из Афганистана, вот наиболее уязвимыми называют Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан, а вот Туркменистан и Казахстан как бы немножечко как-то так, как будто в стороне. Но, Фарид, вот по-вашему, какие могут последствия вывода войск из Афганистана для Туркменистана?
Я согласен с коллегами, то есть с одной стороны, не стоит, конечно, преувеличивать возможные угрозы, с другой стороны, преуменьшать их тоже не следует. Это
может быть, не прямое вторжение, скорее всего, не грозит, но вот последствия как раз-таки вот дестабилизации в самом Афганистане, это и я все-таки считаю, что, возможно, новая волна транзита наркотрафика, точнее, через Туркменистан, который сейчас вроде власти с этим сильно борются, и вроде бы им удалось сократить, по крайней мере, по официальной версии. Но большая проблема, мне кажется, внутри самого Туркменистана – это экономическая и социальная ситуация. Социальная – это прежде всего огромная безработица и незанятость молодежи. Вот это та почва, на которой могут и уже растут, в принципе, вот учения вот экстремистских различных групп исламского толка. И это как бы в совокупности, вот это большая угроза дестабилизации ситуации в Туркменистане, нежели возможность, так скажем, прямых каких-то угроз со стороны будущего Афганистана. С другой стороны, конечно, можно уповать на фактор присутствия Китая, я говорю сейчас за Туркменистан только, но если бы даже предположить, что возникнут какие-то боевые действия, то, мне кажется, Китай будет не будет защищать Туркменистан, не будет защищать нынешний режим, но будет защищать свой газопровод не обязательно военными, но всеми доступными методами. Поэтому уповать на то, что мы дружим с Китаем и нам ничего не страшно, тоже не приходится. И еще раз подчеркиваю, что вот экономическая и социальная ситуация в Туркменистане больше риск для дестабилизации в этой стране, нежели возможное, так скажем, то, что произойдет на будущий или позже, на будущий год или позже в соседнем с нами Афганистане. Хотя, конечно, границы большие. Но сейчас туркменские власти пытаются продавать им, точнее, дарить электроэнергию, горюче-смазочные материалы. Но у них, я как уже говорил в начале, есть опыт взаимодействия даже с талибами, когда Ниязов просто откупался от руководителей различных формирований, военных формирований в Афганистане.
Здесь до этого вот Фархад Талипов, вы говорили о том, что в США сейчас идет дискуссия, да, на какой интерес представляет в стратегическом плане регион. Неужели регион не интересен для США?
Очень уместный вопрос. Дело в том, что они очень плюралистично всегда рассматривают любые вопросы, тем более, что когда это касается активного вовлечения Америки в тех или иных регионах. Я не говорю, что у них как бы нету особого интереса теперь уже. Просто меняется кардинальная ситуация в регионе в связи с выводом войск и такого массового присутствия военного арсенала в виде личного состава и техники, естественно, уже не будет. И внимание уже переводится на какие-то другие сферы инвестиций, экономики. Кстати говоря, параллельно с дискуссиями относительно, какие могут быть интересы США в регионе, очень много обсуждается сейчас сам Афганистан с точки зрения экономического восстановления, восстановления сферы экономики, строительства разных объектов инфраструктуры, дороги и привлечения иностранных инвестиций. Вот об этом они очень-очень много говорят. То есть как бы фокусируясь на том, что как бы заменить военную составляющую, не военной составляющей. Так вот, в этом контексте как раз-таки и обострилась или активизировалась дискуссия о собственной Центральной Азии. Теперь как должны американцы, как Америка должна рассматривать Центральную Азию, с какой точки зрения, будет ли, скажем, присутствие США заметным или мощным, или в какой форме, этот вопрос остается открытым. Просто они сейчас хотят это все пересмотреть как бы фундаментально, но в то же время были и такие взгляды, что, несмотря на вывод войск из Афганистана и кажущееся, что ли, падение интереса к региону, все-таки и такие мысли были, что регион будет перманентно сохранять свою важность для Соединенных Штатов, хотя бы по той простой причине, что
Он находится в очень стратегически важном регионе планеты по соседству с такими крупными геополитическими соперниками США, как Китай и Россия, и не великими, но крупными такими державами, как Иран и Индия. И с этой точки зрения процессы, которые здесь будут разворачиваться с участием таких крупных геополитических субъектов, не могут оставаться вне поля внимания, вне внимания Соединенных Штатов. И хотя бы вот с этой точки зрения Центральная Азия для них как бы должна оставаться в фокусе внимания. Были и такие точки зрения. Таким образом, я думаю, дискуссии сейчас набирают оборот. Я почти уверен, что в ближайшее время Соединенные Штаты, в общем-то, провозгласят какую-то новую версию своей центральноазиатской стратегии, в которой, в общем-то, будут элементы, говорящие о том, что Соединенные Штаты не будут так сильно уменьшать свое присутствие, а будут оставаться активными участниками региональных процессов.
2013 год, к сожалению, начался с конфликта в приграничной зоне. Это был СОХ, затем был другой анклав Ворух.
Да.
А вот летом на кыргызско-казахской границе был перекрыт водоканал и были такие трения, да. То есть границы, так же как и водные ресурсы, остаются одной из главных проблем в отношениях между соседями. Саймуддин, как по-вашему эти проблемы будут нарастать? Вот, и, конечно, наивно полагать, что вот 2014 год пришел, и вот проблема решена. Нет, конечно. Будут ли эти проблемы нарастать, или все-таки вот руководители делают для того, чтобы вот найти пути их решения?
Как бы парадоксально ни звучало, на самом деле авторитарные режимы в Центральной Азии не заинтересованы решать эти проблемы сразу и быстро. Они привыкли к этим проблемам, они на этих проблемах укрепляют свою личную и семейную власть. Поэтому в 2014 году ни одна из приграничных и трансграничных проблем в Центральной Азии не будет решена. Проблемы безопасности здесь будут большие, будут приграничные стычки. Не исключая даже локальную войну в 2015 году из-за водных проблем. Но я думаю, что нынешние правящие элиты ни в Узбекистане, ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Таджикистане особо не заинтересованы в решении этих проблем, и у них нет потенциала решения этих проблем. Регион остро нуждается в политической трансформации. И я думаю, что в ближайшие среднесрочные перспективы, в ближайшие 6-8 лет, мы дождемся кардинальных изменений в регионе. Год будет достаточно сложным на фоне мощнейшего информационного давления, противостояние, которое будет между Россией и Соединенными Штатами Америки и Западом в целом. На фоне этого противостояния Китай будет поддерживать авторитарные режимы, как политические, так и экономические. И китайские инвестиции будут главными, и китайские проекты будут главными темами и трендами следующего года. 2014 год, это опять же будет годом Китая.
Шерадил, мы вот уже немножко должны закругляться, если вот вы быстренько вот на эту тему границы. Вы тоже считаете, что все-таки это может привести к каким-то крупным конфликтам?
Сразу хотел бы сказать, что вопрос границ возник не вчера. Дело в том, что нынешние границы, в принципе, обозначены с середины 20-х годов прошлого века. Таких границ раньше на территории Центральной Азии не существовало никогда. И те конфликтные зоны, которые были вами обозначены, это именно те территории, где не делимитирована, не демаркирована государственная граница. То есть это анклавы на территории Кыргызской республики, что Ворух, что СОХ. Вот. Но эта проблема, она шире. Дело в том, что еще не делимитирована линия государственной границы между тремя странами Центральной Азии, именно Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Есть только договоренность о точке стыка границ между этими государствами. И многие, скажем так, километры границ, они не описаны, не приведены к единому соглашению, ну, то есть соглашений по ним нет, не заключено. Об этом знает, в принципе, только, скажем так, пограничное начальство и так далее. Но когда мы видим на практике внизу, то простые граждане и даже военнослужащие пограничных войск истолковывают те соглашения, ту самую прозрачную линию государственных границ, которая еще не делимитирована, в своем собственном понимании. И вот на этой почве как раз и происходят различного рода стычки, связанные с тем, что каждая сторона начинает выдвигать претензии, где как происходит. Ну, например, то, что было, произошла стычка, вернее, конфликт, связанный с перекрытием канала на Южный Казахстан, но это тоже, скажем так, большой нонсенс со стороны как раз-таки кыргызских христиан, да? Когда начинают перекрывать канал, основываясь на том, что это когда-то кому-то принадлежало из старых-старых родоначальников кыргызских племен. Но фактически по договоренности между Казахстаном и Кыргызстаном этот клин, в принципе, отрегулирован, делимитирован, демаркирован, и по, в принципе, согласию казахской стороны часть канала, в общем-то, использовалась и жителями ближайших населенных пунктов. Угу. Вот. И, то есть, это такой нонсенс, когда надо вести и просветительскую работу. Ведь политики это как бы понимают, вне зависимости от того, что авторитарный режим или нет. А мне кажется, авторитарный режим в этом случае, в решении границ, играет, скажем так, позитивный тренд, позитивный настрой. Дело в том, что вопрос границ невозможно решить коллегиальным путем. То есть это всегда результат переговоров и, скажем так, единоличного политического решения, как это было при рассмотрении линии государственных границ между Кыргызстаном и Казахстаном, Кыргызстаном и Китаем. Uh-huh. И, как показал опыт, те участки границ, которые были делимитированы между, скажем, Кыргызстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, в принципе, решались на основе политической воли руководства стран, соответствующих стран-подписантов. А сейчас этот переговорный процесс зашел в тупик. Uh-huh. И в этой связи я все-таки разделял отдельно действия простых граждан, действия политиков, которые заинтересованы в том, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для получения собственных дивидендов, политических, финансовых, властных и так далее, и действия руководителей государства. Мне кажется, все три разных направления, и вот этот тренд, ну, в Кыргызстане стал заметен, ну, начиная где-то с 2009 года. Вот если это вкратце. Ну, безусловно, вопрос границ остается открытым, и, соответственно, на этой почве могут возникать и перестрелки, которые мы сейчас наблюдаем, начиная с 2012 года между пограничными нарядами, перестрелки в отношении, ну, стрельба по отношению граждан сопредельных территорий и подрыв скота на минных полях и так далее. То есть это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос делимитации госграниц.
Спасибо вам, Широдил, спасибо вам всем. С наступающим Новым годом вас всех. И если просто коротко каждый просто поздравить вот жителей нашего, пожелать чего-то в Новом году. Фархад Талипов, можно от вас поздравление для жителей Центральной Азии, для наших слушателей?
Я искренне желаю, чтобы наступающий Новый год принес нам больше мира, спокойного неба над нами, чтобы мы больше встречались. Я думаю, можно много говорить о наличии или отсутствии политической воли для улучшения отношений в регионе, но я думаю, очень важно, чтобы и на уровне простых граждан, на уровне народа, простых людей происходила активная коммуникация, активные встречи, так сказать, сближения. Я вот выступаю именно за это, за неформальную, так сказать, дружбу. И я очень желаю и очень рассчитываю и жду, чтобы вот братские народы Центральной Азии, так сказать, не встречали на своем пути какие-то искусственные барьеры, будь то визовые там или таможенные и так далее. Я думаю, именно на вот в этом направлении, именно вот в этой плоскости неформальных общений простых людей, простых граждан, возможен и мир, и объединение, и решение всех других вопросов. Так что я желаю нам всем, чтобы мы больше встречались, больше общались и дружили друг с другом, как и подобает, в общем-то, братским народам.
Спасибо большое, Шарадил Бахтыгулов. Поздравления от вас. Коротенькое пожелание на 2014 год.
Спасибо большое. Я просто хотел бы напомнить, что наши народы тысячелетиями жили друг с другом в мире согласии. Безусловно, происходили какие-то недоразумения, недомолвки, но все это в конце концов решалось. Те проблемы, которые мы имеем в 2013 году, это результат не, скажем так, волеизъявления отдельных народов, лидеров и так далее. Мне кажется, это результат нашей общей беды распада Союза Советских Социалистических Республик. И в новых условиях нам приходится жить по-новому, смотреть друг на друга по-новому. Мне бы хотелось, чтобы в уходящем году остались все те проблемы, которые у нас сегодня имеются, и в 2014 году мы все-таки нашли решение этих проблем, чтобы было все-таки больше мира, добра, благополучия, процветания каждому жителю Центральной Азии и каждой стране Центральной Азии.
Спасибо вам большое, всего хорошего в новом году, исполнение всех желаний. Спасибо, вас тоже, спасибо.
Спасибо.
До свидания, счастливо.
Вы слушали программу «Перекресток», подготовленную Киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В ней приняли участие эксперты Фархад Талипов, Саймуддин Дустов, Расул Жумалы, Фарид Тухватуллин и Ширадил Бахтыгулов. Из пражской студии «Радио Азаттык» с вами прощается Айнура Джекшевзе. Всего доброго и с Новым годом!